Мани-мания.
Всем добрый день, уважаемые слушатели. Рады всех приветствовать в программе «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня у нас продолжение беседы с инвестором из Санкт-Петербурга Владимир Давыденков. Владимир, привет. Добро пожаловать к нам в программу еще раз.
Да, добрый день. Всем привет. Здравствуйте.
Да, ну что, те, кто не слушали нашу прошлую программу, я рекомендую ознакомиться с ней в архиве на сайте Радио ВОС. Мы с Владимиром обсуждали главные ключевые принципы финансовой культуры и начали плавно и уверенно подбираться к теме инвестирования. И сегодня продолжим разбирать это более детально. И такой момент мы, наверное, в прошлый раз немножко с тобой упустили. Подходил ли ты как-то сознательно к выбору брокера, на что ты ориентировался? Действовал ли ты по принципу, что на слуху и что самое удобное, туда и пойду? Или ты как-то выбирал для себя критерии доступности, может быть, каких-то условий по комиссиям и прочим вещам? Или это был такой, ну, немножко бессознательный выбор?
Ну, выбирал, но не сказать, что очень долго, потому что на тот момент Сбербанк, и опять же, я сейчас не очень прям в теме, но на тот момент Сбербанк очень хорошие и комиссии делал, да, ну, то есть там надо было, правда, переключиться в самостоятельный режим, да, и при этом, ну, в общем, ты очень-очень мало платил, и очень было все удобно. То есть у них настроенный квик, у них бесплатные переводы, естественно, денег и на счет, и с счета, и все это. Ну, то есть тогда, в принципе, так, опять же, не хочу сказать, что я прям там копал-копал, да, доступность очень хорошая. Ну, что еще надо? Все, зашел туда к ним.
Мне кажется, в последнее время Сбербанк получил такое неочевидное преимущество. Если раньше отсутствие доступа на Санкт-Петербургскую биржу являлось минусом Сбербанка, то сейчас это никакой роли уже не играет. И в этом плане, наверное, компания получила еще какое-то количество новых клиентов. Но это такой черный юмор. А скажи, в плане доступности ты использовал Quick на компьютере или ты выбирал мобильное приложение или десктоп? Насколько легко и быстро ты в этом разобрался?
Ну, смотри, я пробовал сначала, что там Сберинвест, по-моему, да, на мобильном, на айфоне было. Значит, я попытался там, значит, что-то поделать. Но я понял, что, ну, все-таки мне сильно удобнее, во-первых, на компьютере, да, потому что я могу открыть 15 вкладок, там, значит, файлики, текстики, все это, экселики и все такие штуки, да, и, конечно, ну, это все сильно удобнее делать с компьютера. И, ну, доступность квика, она, конечно, мягко говоря, не на отлично, то есть там прям надо приложить всякие усилия и старания, чтобы все наладить. Вот. Но я другого инструмента не нашел. То есть по возможностям, там, по всему этому, ну, с телефона, еще раз вот говорю, что мне неудобно, да, там все микро и все не развернешься. Вот. Ну, а на компьютере, ну, а что, кроме квика, собственно, это ничего.
Да, но это такая плеяда олдскульных инвесторов. Мне кажется, сейчас те, кто приходит особенно в последние годы, изучают фондовый рынок и выбирают какое-то устройство, платформу для совершения сделок, Quick выбирают крайне редко, если мы говорим про версию на компьютере. Ну, в силу того, что сейчас люди с телефоном практически не расстаются и стараются выбрать приложение, ну, так же, как и онлайн-банкинг, когда-то было удобно все делать с компьютера, и телефону люди меньше доверяли. Сейчас наоборот, кажется, что зайти в онлайн-банкинг на компьютере уже мало кому приходит в голову. Но я сам пользуюсь Quick'ом, и, в принципе, тоже, наверное, к чему привыкаешь на первом этапе, то впоследствии и легче, естественно, использовать. Я тоже люблю такую основательную аналитику, люблю сам какие-нибудь формулы придумать, которые в мобильном приложении, наверное, сделать вот. Крайне затруднительно. Поэтому...
Мне же нужен вывод, как бы на вывод в экселевскую табличку, чтобы Quick передавал. Я там, у меня был портфель, в котором у меня были все. Ну, то есть понятно, что можно для этого использовать как бы другие инструменты, да, не Excel, там, а опять же онлайновые какие-то штуки. Мне проще было разобраться вот с этим, чем с какими-то онлайновыми инструментами и там через все это. Тем более, опять же, там уж тем более с безопасностью непонятно, ты оставляешь какие-то данные, значит, каким-то левым сайтом, да, и, ну, я как бы таким путем не пошел, да, и тут, ну, для меня альтернативы, в общем, особо и не было, да, поэтому Quick, да, Quick наше все.
Да, ну, для тех, кто не очень понимает, что это за система, как она работает, могу адресовать вас в архив нашей программы. Мы разбирали отдельно, даже в нескольких выпусках, это приложение, начиная от установки и заканчивая отдельными настройками по разным классам активов. Кому интересно, можете найти это в архиве нашей программы. Хорошо, от техники к практике. Давай поговорим, вернемся немножко назад. Когда ты начал разбираться в фондовом рынке, пробовал покупать какие-то первые бумаги, какое понимание, ну, вот, твоего портфеля именно фондового, фондовой составляющей у тебя было, да, какую пропорцию ты использовал, на основании чего принимал решение о покупке тех или иных бумаг, как это происходило?
Ну, на разных этапах по-разному, конечно, это происходило. Начинал я, опять же, конечно, с горящими глазами и, значит, обуреваемый энтузиазмом, и поэтому пробовал все, что шевелится, и естественные акции, и разных эмитентов с разных... Ну, и голубые фишки, и какой-то там средний уровень, и что-то, в общем. Ну, выбирал, опять же, на тот момент я глубокой аналитикой никакой не занимался. Ну, то есть, по каким-то соображениям от консультантов, которые я где-то в интернете читал, да, причем я даже вот, прям сейчас сходу не назову, за кем вот я прям пристально следил, да, я просто смотрел какие-то статьи, думал, о, как хорошо написано, да, как правильно. И, значит, шел, смотрел, сколько это стоит, ну, давай, значит, попробую там что-то взять, вдруг оно, значит, вырастет, как тут написано. Вот, условно, вот от такого уровня до того, что, в принципе, я пытался читать и бухгалтерские отчеты, прям вот натурально прям смотрел, где вот их скачивать, где их публикуют, загружал, что-то там ковырялся, разбирался, значит, но, ну, как сказать, это, конечно, во-первых, требует, ну, огромных просто ресурсов, времени, сил там и всего и прочего, да, потому что, ну, у меня нету бухгалтерского образования, мне очень тяжело пробираться через все эти новые для меня термины и все вот эти числа, цифры и все такое прочее, да. Тем не менее, я пытался это делать и пытался на этом основании, значит, тоже что-то брать. То есть, ну, вроде как хорошие соотношения, значит, и все так у них вроде так стабильно, и вроде никаких признаков, значит, которые обычно говорят смотреть, значит, нету, вот что-то такое, и брал. Вот, ну, вообще говоря, конечно, этот этап у меня прошел довольно быстро, потому что, ну, я почитал тоже несколько материалов, и потом даже уже почитал уже несколько книжек на тему, ну, как устроен фондовый рынок. И для себя я понял и согласился с мыслью, и понял на практике, что, конечно, закупка каких-то там отдельных эмитентов, отдельных акций, отдельно всего, это все бессмысленно. Занятие это ты должен этим жить, должен посвятить этому образование, там, всю жизнь и десятилетия, наверное, опыта, да, чтобы как-то вот в этом... Вот, то есть это... Ну, это отдельный профессиональный путь. Это тяжелая, сложная работа. Она, мягко говоря, не для всех и точно не для меня. Вот. А для меня это вот это так называемое пассивное инвестирование, портфельное инвестирование и желательно через ETF, то есть через инструменты, которые уже диверсифицированы, которые уже по какой-то структуре собраны, да. Вот эти ETF, ну, в смысле, не то, что вот ты берешь там 100% ETF и сидишь на нем, да, нет, ETF в разных классах набираешь, да, и вот с той пропорции, которую я для себя выбрал, вот, вот этим путем, собственно, я и пошел. И этот путь у меня такой стал магистральный, и им я долго руководствовался. То есть я, ну, опять же, из всех ETF, по-моему, в прошлом передачи-то говорили, что я из всех ETF-ов, которые я смотрел, я выбрал финексовские, ну, потому что на тот момент, опять же, у них были очень хорошие комиссии и очень хорошие, вот этот, как он называется, соотношение реальной стоимости и стоимости лота, да, и вот
да,
это
уровень снижения.
Да.
К бенчмарку. Но, да, строго да, говоря, Finex – это единственный был ETF на да. российском рынке, потому что все остальное – это BPIF, немножко другая структура по своему
да.
виду.
Да.
Хорошо.
Вот ты говоришь прямо такие слова, которые вот у меня очень отзываются. Я когда-то все это тоже знал.
Да, ну, так, понятно, что те, кто использовал в своем портфеле только фонды Finex, сейчас активно изучают закон по обмену иностранными активами. Да, и скажу, что фонды Finex тоже там есть, присутствуют, и с 25 марта можно будет подавать в размере до 100 тысяч заявление через своего брокера. Но об этом мы, я думаю, отдельно поговорим. Хорошо. Но все-таки, да, ты выбрал структуру ETF, но ведь ты брал, скорее всего, не один ETF, а какое-то количество. Вот как ты диверсифицировался Точно. По рынкам, классам активов? Какую тут стратегии, какой стратегии ты тут придерживался?
Да, ну, я, опять же, на тот момент определился совершенно точно, что я вкладываюсь в долгую, ха-ха, и поэтому я, конечно, логика. Вот эта логика, чем ближе к цели, тем пассивнее, у меня она как бы была. Я сначала, ну, золото, честно говоря, я не очень для себя как-то любил. Больше я предпочитал, ну, соответственно, как там процентов, по-моему, 10 у меня было американских трежерис. Из вот такого как бы стабильно-стабильного, по-моему, сейчас, сейчас навскидку прям, наверное, процентов 40 еще к этому, 40-50, это были облигации. Облигации...
Ну, трежерис все это тоже облигации, просто американские,
ну, да, как бы, государственные.
Казначейские,
да,
эталонные.
Да. Но это с минимумом дохода, с максимумом стабильности, надежности, да. То есть я как бы процентов, наверное, 40 взял вот таких облигаций, которые тоже с большой надежностью. И ну, доходность уже, конечно, там какая-то есть, но, в общем, это... И, соответственно, где-то вот 50% у меня было в акциях, и, значит, акции тоже были разбиты. FXUS был американский рынок, в IT, FXIT, по-моему, у меня... немного лежало, процентов 5, наверное. Российские облигации, акции, рынок российский, у меня тоже был. FX.ru, по-моему, назывался, что ли, или... То есть ETF на российский рынок, но тоже мало, тоже процентов 5, потому что он мне, я его считал очень рискованным, но он и был очень рискованным, естественно. Вот. Пытался тоже я немножечко держать какие-то FXCN, это вот китайский рынок, но это скорее все на побаловаться. То есть, как бы, если у меня было разбиение вот на совсем рисковые такие, да, рынки, вот типа российский, айтишный, который мне казался таким тоже непонятно, то ли он взлетит, то ли он упадет, такой CN, вот китайский, вот это все в пределах там 10-15% от портфеля у меня было, вот. А, были облигации, кстати, российские, но тоже евровые, вот это, которые, поскольку Finex – это зарубежная как бы юрисдикция, вот они тоже как бы... Это тоже было, кстати, для меня плюсом. То есть, когда я на это смотрел, я тоже думал, что это
сейчас это будет грустят более стабильно. Все люди, кто держали именно этот вид актива, потому что он обнулился совсем. Да, там форма была выбрана с так называемым хеджем через доллар.
Нет, вот этого фонда у меня не было, кстати. Вот который у них сбросился, это... Да, это да, это другое. Это мимо меня, к счастью, пролетело. Но опять же, к счастью, пролетело. Я должен сказать, что я. Это в прошлый, по-моему, раз я говорил, что я с рынка-то вышел достаточно вовремя. То есть у меня остались там, ну, реально очень небольшие деньги, ну, по сравнению с теми, которые были. Потому что я снял это все на изменения просто моей как бы личной жизни, да, которые у меня происходили. Я все это как бы позакрывал. Все это по... и вывел. Вот. И я это сделал как раз вот, ну, там, не знаю, за полгода, наверное, вот до всех этих событий, блокировок и всего прочего. Вот. Но поэтому, как бы, ну, вот, слава богу, меня пронесло. Но я, конечно, с ужасом на все это сейчас смотрю, что да, конечно, если бы у меня там лежало все, было бы мне совсем грустно, да.
Ну, оно бы все бы и лежало. По крайней мере, до настоящего момента. Хорошо. Я так понимаю, что после определенных событий, связанных с заморозкой и со всеми прочими ограничениями, ну, твой подход, мышление в плане инвестирования определенно поменялось. Инвестируешь ли ты сейчас? Инвестировал ли ты после этого момента? В какую сторону твой инвесторский мозг дальше начал двигаться?
Если начал... Да, конечно, у меня огромная была пауза, когда я вообще про это думать не мог. Ну, в смысле, как не мог? Ну, а что тут думать, да, если мы понимаем, что как можно во что-то инвестировать, если ты не понимаешь совершенно ничего про завтрашний день, да? Как бы мы тут обсуждаем, будет ли ядерная война, да? Вот, а не то, значит, насколько рискованно вложить деньги, значит, в какой-нибудь там нефтяной ETF, да. Поэтому я понял, что это невозможно просчитать у нас, ну, вот в наших условиях, да, невозможно ничего предвидеть, невозможно ничего предсказать. Ты можешь исходить из любых... как бы соображений, да, и в том числе из самых умеренных, из самых каких-то консервативных, из любых. И это как бы завтра перевернется все совершенно с ног на голову, и ты все потеряешь. Поэтому, ну, конечно, в наших условиях самый консервативный выбор – это вот, как там многие уже давно предлагают, да, все... превратить в золотые слитки и закопать у себя в огороде, да, и то. И то неизвестно. Поэтому, конечно, ну, я понял, что я не могу в таких условиях как бы принимать решения, потому что ничего неизвестно. И все. Как бы впереди темнота и пустота. И очень-очень долго ничего не предпринимал и ничего не думал. В последнее время, конечно, опять же, ну, поскольку все равно деньги как бы какие-то есть, и куда-то все-таки их девать-то надо, да, не держать под подушкой там, в рублях, да. Хотя, опять же, чем этот вариант хуже вложений в акции Лукойла, непонятно, да. Вот. Но, тем не менее, я начал про это думать, и сейчас я рассматриваю варианты, но, конечно, опять же, исключительно консервативные. То есть сейчас я подумываю взять облигации. Ну, и самый конечно, для меня сейчас максимальный риск – это взять облигации вот высокодоходные на тех компаниях, которые у меня были. Я когда тоже брал высокодоходные облигации, у меня было несколько компаний. Некоторые из них до сих пор вполне себе прекрасно работают, и, значит, все у них хорошо, в том числе и с выплатами, и со всеми делами. И, ну, я как бы в эту сторону стал посматривать. Ну, как бы вернусь ли я к этому, и дойду ли я, все-таки приму ли я решение, и в какую сумму вложу? Конечно, понятно, что уже очень небольшую. То есть понятно, что уже держать там существенные деньги на рынке я, наверное, очень-очень долго еще не решусь. Ну, по крайней мере, пока не буду уверен, что, как бы, что какая-то стабильность образовалась, да, это стабильность роста, а не стабильность выживания или, так сказать, снижения, да. И вот в этих условиях тогда, наверное, еще раз можем будет попробовать на рынок посмотреть. То есть я в этом смысле человек, который, ну, у меня все равно достаточно рискованная натура, чтобы все равно в это вернуться. То есть я не закрыл это прям вообще совсем навсегда, но очень много «но» и очень... В общем, ну, как, знаешь, как это, обжегшись на молоке, что называется. Да. Поэтому, да, вот у меня сейчас такое состояние, оно и сохраняется. То есть я обжегся на молоке, и, конечно, сейчас мне очень страшно.
Ну, безусловно, да, я думаю, что огромное количество людей, кто приходил, особенно в рынок, вот незадолго, да, тем более, что после бума 2020 года, когда казалось, что даже если рынок проседает, он обязательно отрастет, и вот это сыграло для многих такую злую шутку, очень много было открыто брокерских счетов как раз в 2021 году, в конце 2021 года, и назло многим, особенно в период, когда люди стали интересоваться технологией торговли через ETF в том числе, да, тут, ну, очень-очень большое разочарование для части инвесторов наступило. Хорошо, давай вот последний, наверное, вопрос именно по фондовому рынку. Ты рассматриваешь, потенциально рассматриваешь высокодоходные облигации, но при этом для тебя акции как будто более рискованные. А в чем разница? То есть если у нас есть какая-то компания, да, у которой есть определенный риск, да, ведь высокодоходные облигации характеризуются большим риском, да, риском не выплаты потенциальной.
Ну, это риск дефолта. Да. Да, это риск дефолта. Но в облигациях проще предсказать доходность. Вот что мне в них нравится и нравилось всегда. То есть акции – это же, ну, совсем лотерея. То есть что будет с этой компанией завтра, ну, ничего ты сказать не можешь. Да? Как бы совершенно упадет она, поднимется она. Опять же, вот, понимаешь, как ты говоришь, рынок упал, он обязательно вырастет. Это так происходит в развитых рынках, происходит так веками. То есть рынок падает, отрастает, падает, отрастает. И на этом можно строить математику, можно строить прогнозы, можно строить стратегии, можно...
Где-то как бы, в Японии это... сейчас люди засмеялись, наверное.
Ну,
где рынок до сих пор отрастает с 90-х годов.
Отрастут. Вот, понимаешь, я, ну, как бы, опять же, да, и в Америке были, да, вот это все, да. Но, как сказать... Я, например, совершенно не исключаю, да, что как бы, ну, вот, мы можем просто закрыть в определенный момент рынок совсем, да, и это меня не потрясет как бы, до глубины души. Потому что как бы, ну, у нас нет приоритета экономического развития, да, и, соответственно, как бы, что будет происходить дальше на финансовых рынках, у нас, ну, невозможно предсказать достоверно, да, и вероятность того, что это как бы совсем, ну, ну как вот, как ты говоришь, там, рынок вот это, Санкт-Петербургский, биржа закрылась, да, ну, по какой причине это произойдет с московской биржей, мы пока не знаем. Вот. Но можем узнать. Вот что меня как бы останавливает. Да? И, соответственно, уж тем более эти риски есть в акциях. Да? Они еще больше, потому что эмитенты совсем маленькие, да, по сравнению с рынком. А в облигациях, ну, то есть вот есть в облигациях просчитываемый доход. То есть ты понимаешь, какой купон. Да, у тебя тоже может накрыться все. Ну, это как бы, опять же, это азбука фондового рынка. Если ты идешь инвестировать, то ты не должен это делать на те деньги, которые ты как бы... Если потеряешь, то умрешь с голоду. Да? То есть ты должен это делать на те деньги, которые ты можешь потерять, при этом не самоубиться. Да? Поэтому, да, риск есть, я его принимаю, но нравится мне это предсказуемостью. Вот я люблю предсказуемость, я люблю какую-то более-менее понятность. Вот в облигациях ее, на мой взгляд, больше, чем в акциях.
Да, безусловно, я понимаю, и мне кажется, здесь мы опять же возвращаемся к такому понятию, как риск-профиль и отношение, терпимость к потерям. У каждого человека она своя, и очень важно понимать, да, все-таки, к чему ты склонен. У тебя, ну, такой более консервативный, наверное, в этом плане подход, что следует и из твоего портфеля, который ты описывал, тех пропорций, да, где фактически половина – это облигации. Даже когда мы говорили про ETF, то есть, в принципе, у тебя всегда вот эта предсказуемость, да, была на первом месте, и, ну, текущий рынок, те вещи, которые доступны на нем, они для тебя такими более надежными и предсказуемыми не выглядят, и поэтому ты сделал такую паузу в инвестировании, по крайней мере, на текущий момент. Ну, да, ты знаешь, мне кажется, это тоже интересно и проиллюстрировать. Ну,
муниципальные, кстати, вот я тут забыл сказать. Да, я очень люблю муниципальные облигации. Вот, возможно, я в них вернусь, да. Хотя, опять же, там сейчас чуть-чуть поменее интереснее они стали, да, и из-за налогов, и... как бы, но это, по крайней мере, опять же, по-прежнему хорошая надежность, насколько она может быть, да, и неплохая доходность. Вот это тоже я рассматриваю, вот, помимо ВТО, часть вот, муниципальной тоже для, так сказать, страховки.
Да. Ну что, была у нас у радиослушателей тоже мысль и запрос на то, чтобы сделать отдельный выпуск про облигации, разобрать как раз в том числе те понятия, которые мы сегодня обсуждали, высокодоходные, муниципальные облигации, корпоративные, безусловно, гособлигации мы тоже разберем, но как-нибудь отдельно про это поговорим. Ну что, а сегодня будем подводить черту. Володь, тебе спасибо огромное, что выделил время и поделился своим опытом, честно рассказал свое отношение к финансовым инструментам. Мне кажется, это важно, полезно для тех, кто, может быть, слушает и сейчас задумывается, принимает решения и... В каком-то смысле это тоже может примерить на себя. А вам, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч в программе Money Money. Всем пока.
Да, спасибо за интересный разговор. Счастливо. До свидания. Пока.
Money Money.